На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 2 октября в Тбилиси 21, в Цханвале и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Кого осудит Международный уголовный суд за преступления августовской войны? В Цханвале начались парламентские слушания по поводу упущения контроля над границей в районе Цнелиси.
Почему вдоль этой линии оккупации не обеспечивается безопасность граждан Грузии, которые находятся с этой стороны? И вот это источник всех проблем. Если бы там четко стояли бы войска, вот линия оккупации, вот они, вот мы, все.
Глава Абхазской общественной палаты Нателла Акаба объяснила, почему оставила пост.
Внимание абхазского общества в последние дни оказалось привлечено к публичному заявлению бессменного руководителя.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
В Евросоюзе назвали формулу Штайнмайера шагом к миру на востоке Украины. Накануне представители Киева согласовали документ об особом статусе Донбасса. Он предусматривает мирное урегулирование конфликта на востоке страны.
Итоги вчерашней дискуссии трехсторонней контактной группы в Минске, в частности о так называемой формуле Штайнмайера, это шаг, который, как можно надеяться, может привести к дальнейшим усилиям по полному выполнению минских соглашений всеми сторонами, а это является ключом к достижению прочного мирного решения конфликта на востоке Украины.
Заявила представитель Еврокомиссии Майя Косьянчич. В Верховной Раде формула Штайнмайера стала предметом жесткой дискуссии. Оппозиция обвинила президента в капитуляции перед Россией. Перед заседанием парламента Владимир Зеленский встретился с членом собственной партии «Слуга народа», однако отказался выступать перед всеми депутатами. Напомним, документ обязывает Украину предоставить особый статус регионам, которые контролируют пророссийские сепаратисты. Владимир Зеленский отметил, что это произойдет, если в так называемом ДНР и ЛНР проведут честные конкурентные выборы по законам Украины и под контролем ОБСЕ. Москву документ также устраивает.
5 років. 5 лет весь мир поддерживал украинскую позицию, но сегодня, после известных событий, мы видим, что коалиция более четко слышит голос России. И, безусловно, нам нужно это исправлять.
Заявил бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. Президент России Владимир Путин заявил, что не против обнародования своих телефонных разговоров с Дональдом Трампом.
Послушайте, я ведь не всю жизнь работаю в том качестве, в котором сегодня нахожусь. А прежняя моя жизнь приучила меня к тому, что любой мой разговор может быть опубликован. И я всегда исхожу из этого.
Заявил Владимир Путин. Напомним, Дональду Трампу грозит импичмент из-за телефонного разговора с украинским президентом, в котором Трамп попросил Владимира Зеленского открыть расследование против своего политического оппонента. Сам Трамп назвал происходящее попыткой переворота. В Киеве также отрицают факт давления. Конгрессмены, между тем, требуют опубликовать и другие переговоры американского президента, в том числе с Путиным, и опасаются, что Россия может вновь вмешаться в выборы в будущем году.
По секрету вам скажу, да, обязательно будем это делать.
Чтобы вам окончательно развеселить вас там как следует. Только вы никому не говорите. Знаете, у нас своих проблем хватает. Мы занимаемся решением внутренних проблем.
Заявил Владимир Путин. Евросоюз настаивает на проведении открытого расследования и привлечении к ответственности виновных в гибели журналиста Джамаля Хашоги. 2 октября исполнился год со дня его исчезновения в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. В свою очередь в ООН призвали провести расследование роли саудовского наследного принца Мохаммеда бин Салмана в убийстве журналиста. В Стамбуле сегодня прошла церемония памяти Хашоги. На ней был открыт памятник журналисту. В церемонии участвовали друзья, правозащитники, а также владелец издательского дома The Washington Post и основатель корпорации Amazon Джефф Безос. Колумнист газеты The Washington Post Джамаль Хашоги выступал с резкой критикой политики Рияда. Турецкие американские спецслужбы считают, что к убийству может быть причастно высшее руководство Саудовской Аравии, в частности, наследный принц Мухаммед бен Салман. В Рияде эти обвинения отрицают.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выдвинул новое предложение по Брекзиту. Подробности он представит Евросоюзу в среду, 2 октября. Об этом он заявил сегодня на ежегодной конференции консервативной партии. Новая инициатива Лондона по Брекзиту не предусматривает таможенных пунктов на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Также среди принципов нового плана Джонсон указал следующее. Договоренности по границе должны поддержать политики в самой Северной Ирландии. На территории острова будет создана единая зона стандартов для сельхозпродукции. Соединенное Королевство полностью получит независимость в торговой политике после выхода из ЕС. Если предложение в Брюсселе будет отклонено, Британия покинет Евросоюз без сделки. В Евросоюзе предложение Джонсона уже раскритиковали. Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени заявил, что озвученный план не способен стать основой соглашения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев прилагает максимальные усилия по освобождению блогера и внештатного автора украинской службы «Радио Свобода» Станислава Асеева. Журналиста уже более 2 лет удерживают пророссийские сепаратисты в самопровозглашенной ДНР. 1 октября Асееву исполнилось 30 лет. Освободить Асеева и другого блогера и внештатного сотрудника «Радио Свобода» Олега Галазюка на пресс-конференции в Киеве призвал президент медиакорпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Джейми Флай. Он также потребовал прекратить преследование одного из авторов сайта «Крым Реалии» Николая Семёны. По словам Флая, журналисты пошли на большой риск и теперь платят высокую цену за то, что рассказали правду о происходящем. Станислав Асеев – один из немногих донецких журналистов, который продолжил работать в регионе после начала боевых действий. Восточноукраинские сепаратисты захватили его весной 2017 года. С той поры Асеев появлялся на публике только один раз в эфире российского государственного телевидения. Тогда журналист сказал, что его обвиняют в шпионаже.
Спасибо. Новости представила Нана Плиева. Оригинальный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Сегодня в парламенте самопровозглашенной Республики Южной Осетии начались парламентские слушания по вопросу демаркации, делимитации границей. Ни для кого не секрет, что за нейтральным обозначением обсуждаемой темы установление причин Цнелинского кризиса, в том числе и круга ответственных за него должностных лиц. Слушания проходят в закрытом режиме, что только разогревает интерес к ним со стороны общественности. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
В Схинвале сегодня начались парламентские слушания по поводу Цнелинского кризиса. Официальная цель слушаний – выяснить причины, из-за которых был упущен контроль над этим участком границы и стало возможным установление грузинского поста. О чем конкретно говорили, выяснить не удалось. Депутаты отказываются комментировать со ссылкой на то, что слушания объявлены закрытыми. Из того, что удалось выяснить, сегодня приглашали Бориса Чочеева, главу администрации президента в бытность Леонида Тибилова. То есть начали издалека. Можно предположить, что фракция власти в парламенте заинтересована в затягивании слушаний, вовлечении как можно большего количества фигурантов, чтобы равномерно распределить между ними ответственность, если уж не удастся найти стрелочника, не связанного с нынешней администрацией. Может быть, поэтому и начали с Бориса Илиозовича. А оппозиция, скорее всего, затягивать процесс не склонна. Для нее, как и для большей части общественного мнения, адресант попустительства очевиден. Судя по тому, что говорят и пишут в соцсетях, югоосетинские пользователи обвиняют свои власти в том, что они своевременно не установили пограничные коммуникации усиления Цнелис, чем воспользовались грузины и поставили пост на осетинской земле. Еще в Южной Осетии говорят, что Грузия таким образом демонстрирует реваншистские настроения. Судя по словам грузинского политолога Гелы Васадзе, в Грузии к своим властям граждане предъявляют аналогичные претензии. Их также обвиняют в разгильдяйстве, из-за которого осетинские и российские пограничники протащили колючую проволоку прямо через грузинские деревни. Таким образом, считает Гела Васадзе, Кремль демонстрирует всему миру так называемую новую политическую реальность, а Грузия не способна этому противостоять, говорит Гела Васадзе.
Мне непонятна логика действий Грузии, причем с самого начала. Почему линия оккупации не охраняется? Почему вдоль этой линии оккупации не обеспечивается безопасность граждан Грузии, которые находятся с этой стороны? И вот это источник всех проблем. Если бы там четко стояли бы войска, вот линия оккупации, вот они, вот мы, все. Дальше мы можем говорить о прохождении, какие будут отношения у нас с оккупированными территориями. Это уже второй вопрос. Но четко с 2008 года Грузия, как государство, не выполняет свои главные функции охраны жизни и безопасности граждан своей страны, которые находятся с этой линии оккупации. С той стороны понятно, что не могут.
Но на той стороне в Ленингорском районе живут тысячи граждан Грузии. Вы, наверное, слышали, что из соображений безопасности Схинвал закрыл пункты пересечения границы. По сути, это означает ультиматум. Пока не уберете пост, мы не восстановим свободу передвижения ваших граждан.
Понятно, что в Ахалгоре Грузия не может обеспечить ни жизнь, ни безопасность, ни гражданские права своих граждан. Причем неважно, кто они, осетины, русские, евреи, грузины или кто-нибудь еще. В силу этого необходима модель эффективной защиты своих граждан. На сегодняшний день в Ахалгоре эффективная модель в силу объективных обстоятельств – это предложение по эвакуации с обеспечением всего остального. Бюджет выдержит. Не так, что уж там много народа.
Прошла уже пятая рабочая встреча по Снелийской проблеме. Но никаких подвижек нет и, судя по всему, считает бывший депутат юго-осетинского парламента Орлан Киликсаев, уже не предвидится.
Главный урок всех наших последовательных невзаимоотношений с Грузией состоит в том, что любое телодвижение и с нашей, и с их стороны создает новый статус-кво. Потому что отыграть назад почти что невозможно. Власти Грузии, скорее всего, не уберут пост у села Цнелис, а мы ничего не можем поделать с этим постом. Поэтому, скорее всего, придется привыкать к новому статус-кво. Поэтому единственный способ избегать подобных ситуаций – не допускать их и играть на опережение. Или не совершать действий, которые могут иметь нежелательные последствия.
Аналитик международной кризисной группы Олеся Вартанян, как и многие другие эксперты, считает, что установку поста у Цнелиса во многом спровоцировали юго-осетинские российские пограничники, когда тянули колючую проволоку через грузинские села, разделяя соседей. Эта история не могла не вынудить Тбилиси к ответным мерам. Юго-осетинский политолог Вячеслав Габозов считает, что можно было и границу установить, и Цнелисский кризис избежать, если бы пограничники не следовали бы так слепо картам, а проявляли больше бы деликатности к приграничным жителям.
ГПС. Я понимаю, если бы это был двусторонний процесс, то есть мы с Грузией обсуждаем, где проходит граница, но мы же не обсуждаем. Грузия твою границу не признает, с тобой не хочет говорить, да? Зачем мы вот здесь, значит, по осетинскому селу центру проводим, там по грузинскому центру, и здесь недовольны, и там недовольны. Можно же было так сделать, чтобы максимально уменьшить вот это. Вообще там очень много вопросов на самом деле.
По мнению Вячеслава Габозова, такое скрупулезное следование картам не имело смысла, потому что если когда-нибудь Грузия признает Южную Осетию, то все равно придется заново обсуждать траекторию границы. А если нет, то и обсуждать нечего. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В Грузию едет Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии, в последние дни оказавшийся в центре внимания мировой общественности из-за своей формулы для Украины, в Грузии ожидают не без волнения. Именно он накануне августовской войны 2008 года пытался снизить напряженность, побывав в Сухуми. Сегодня на фоне протеста в Украине в связи с положениями формулы визит германского президента в Тбилиси некоторыми воспринимается как прощупывание почвы для создания аналогичной формулы для Грузии. Владимир Унанянц выяснял причинно-следственную связь.
Автор формулы для Украины, который многие в этой стране восприняли довольно негативно, намерен посетить Грузию. В Тбилиси президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с супругой ждут в воскресенье, 6 октября. Официальная церемония встречи состоится на следующий день в президентском дворце, где пройдут переговоры с Соломой Зурабишвили как с глазу на глаз, так и в расширенном формате. По их итогам президенты Грузии и Германии выступят совместными заявлениями для СМИ. Также предусмотрены встречи с премьером и председателем парламента. Некоторые наблюдатели считают визит отнюдь не протокольным. Согласно муссирующейся информации, истинной причиной визита политика являются российско-грузинские отношения. Недавние переговоры министров иностранных дел двух стран на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Грузии встретили настороженно. МИДу даже пришлось оправдываться, что встреча прошла не по инициативе Тбилиси. Впрочем, Москва тут же опровергла заявление грузинского внешнеполитического ведомства об отсутствии заинтересованности в той встрече.
К большому сожалению, мы вновь слышим в основном заезженные тезисы об оккупации. Похоже также, что наши грузинские коллеги озабочены не столько содержанием и направленностью этих переговоров, сколько вопросами протокола и формата. Мы со своей стороны убеждены в том, что интересы народов России и Грузии требуют прямого и честного разговора. Состоявшаяся в Нью-Йорке первая за последние 12 лет встреча министров иностранных дел двух стран была ориентирована на то, чтобы искать пути выхода из той непростой ситуации, в которой оказались российско-грузинские отношения, в том числе в результате известных событий июня-июля сего года.
говорится в официальном заявлении российского МИДа. В пользу того, что Европа прямо заинтересована в начале диалога между Тбилиси и Москвой на уровне главных дипломатов, говорит реакция Брюсселя. В Евросоюзе факт диалога, состоявшегося в Нью-Йорке, восприняли положительно. Посол ЕС Грузии Карл Харцель отметил.
Мы приветствуем диалог, так как верим, что когда дело касается отношений Грузии и России, существует необходимость диалога. Это нужно, чтобы мы убедились, что позиция Грузии будет услышана и можно будет избежать ситуации, которую в последний период мы видим у административной границы.
Впрочем, далеко не все в Грузии настроены оптимистично. Самой резкой критикой выступает, как обычно, оппозиция. По мнению бывшего генерального директора оппозиционного телеканала «Рустави-2» Ники Гварами, нынешние власти делают все для того, чтобы сдать страну России.
Крымская мечта стоит на российских технологиях, а это обходится, конечно, немало. И вообще-то, что тут обсуждать, Иванишвили – это агент влияния России, точно. И наш премьер тоже агент влияния России. Конечно, это обходится немало. И обходится не деньгами, конечно же, а обходится суверенитетом и статусом страны и ее независимостью. Мы направились уже в сторону нейтралитета. Система, которая выстраивалась до этого, она будет обрушена. Это уже началось.
На этом фоне визит президента Штайнмайера, который один раз уже пытался выступить в роли миротворца, аккурат накануне августовской войны, по мнению некоторых комментаторов, выглядит отнюдь не проходным. Содержание формулы, которую Штайнмайер вывел для Украины, а именно проведение местных выборов под контролем и при содействии ОБСЕ, после чего территории самопровозглашенных республик Донбасса смогут получить некий специальный статус, вызвало протесты в Украине. Там опасаются, что Россия таким образом получит еще больше выгоды и, использовав свое влияние на ОБСЕ, лишь укрепит собственные позиции на Донбассе. Если Штайнмайер привезет подобную формулу и для Грузии, то Тбилиси окажется в очень сложном положении. В 2008 году, будучи министром иностранных дел Германии, Штайнмайер подготовил некий трехэтапный план урегулирования конфликта в Абхазии, но потерпел неудачу. Переговоры в Сухуми закончились безрезультатно, а спустя 3 недели началась война. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. 7 лет у власти для новейшей грузинской истории – почти эпоха. Каким путем, откуда, куда и зачем провел страну за 7 лет Бедзина Иванишвили? Куда собирается вести ее дальше? Почему все больше граждан считают мечту несбывшейся? И зачем Михаил Саакашвили обратился в 7-ю годовщину своего краха к корням? Промежуточные итоги эпохи подводим за некруглым столом с публицистом Заалом Андреникашвили и политологом Геей Хухашвили. Ведет рубрику Вадим Дубнов.
Если не брать самых безудержных сторонников грузинской мечты, то оптимисты говорят, что 7 лет, которые прошли под властью грузинской мечты, это такая петля, это путь вперед и, соответственно, ровно столько же назад. А пессимисты просто говорят, что это просто потерянное время, что в сумме, на самом деле, примерно одно и то же, но важны нюансы. Как бы вы оценили Бетона Гии, вы как человек, который когда-то стоял, можно сказать, у истоков грузинской мечты?
В принципе, мое мнение совпадает с теми тенденциями, о которых вы уже говорили, но я всем различаю, что я не являюсь ни оптимистом, ни пессимистом. Реальная ситуация, да, но такова, что страна находится в стадии стагнации, можно сказать. Нет никаких признаков системного развития, и к тому же системно, в принципе, ничего не поменялось, просто система, та, которая была учреждена еще Саакашвили, она потеряла эффективность. Но в этом есть свои плюсы и свои минусы, конечно. А что касается авторитарного стиля правления, ну, здесь все осталось тем же самым. Различие в том, что тогда авторитаризм был и институционализирован, то есть, а сейчас как бы мы получили теневой авторитаризм. Вот в этом различие, из-за этого, конечно, была потеряна эффективность и работоспособность системы. Плюс в том, что, исходя из слабой эффективности, система менее жесткая. В принципе, можно более или менее свободно дышать. Не потому, что они хотят быть более жесткими, просто не могут, потому что нет соответствующей эффективности. Эффективность нужна как для добрых дел, так и для злых дел. Так что вот это немножко спасает ситуацию, и больше пахнет болотом, чем-то более страшным, то есть адом.
Зал, я хотел бы услышать вашу диспозицию. Остались там же, где были, вернулись, пройдя какой-то путь, или все не так плохо?
Вот вы говорили, что сейчас 7 лет правления грузинской мечты, юбилей. Вот я бы начал как раз с этого, потому что грузинская мечта не управляет государством. У нас практически марионеточное правительство, которое обслуживает интересы одного человека. И вот в этом и есть, я думаю, основное различие. В принципе, я вот могу согласиться в общих чертах с оценкой, которую дал Кия Хухашвили, но, как вы говорили, есть нюансы. Вот этот нюанс как раз состоит в том, что как бы, если национальное движение было даже в своих тенденциях, авторитарных тенденциях политической команды, командой, которая все-таки на каких-то ценностях основывалась, да, у них были какие-то политические идеи, были какие-то экономические идеи, были какие-то ценности, можно с ними спорить, можно с ними не соглашаться и так далее, но они были. А в этом случае Грузия начала переползать как бы в такой олигархический капитализм, где, в принципе, правящая партия, суд, парламент, правительство обслуживают интересы крупного капитала, который у нас представлен, в принципе, одним человеком. Поэтому я бы сказал, что стало, в принципе, хуже. То есть все, что было плохого при национальном движении, осталось. Все эти негативные тенденции, о которых вот говорил Гия Хухашвили, они остались. Но к этому добавилось еще кое-что другое.
Гей, а в чем, собственно говоря, 7 лет назад заключалась мечта? Я помню, что спектр ожиданий здесь был довольно пестрый, от бесплатной раздачи денег до продолжения Мишиного дела, но без всех Мишиных ужасов. Как бы вы сейчас сформулировали то, что вы тогда строили?
Два основных принципа, что свойственно современному государству, это свобода и это благополучие. Мы надеялись, я надеялся, и в принципе Бедина Иванишвили бы это подтверждал. Каждодневно и часто можно сказать, да, что мы будем двигаться к большей свободе, благополучию. И, в принципе, ну, он умел убеждать. Он умел как-то ставить себя в такое положение, что ему нельзя было не верить, что он этого на самом деле хочет. Но на деле оказалось немножко по-другому, и, в принципе, это стало основной причиной, почему я ушел. Когда мы пришли к власти, мягко говоря, я был не на последних ролях, мы с ним практически 24 часа были вместе, но когда я видел, что, в принципе, все движется не в ту сторону, о чем мы мечтали, скажем так. Как-то пытался его расшевелить. Он как бы говорил, что, в принципе, спрашивал меня, чего я волнуюсь. Там я уже у власти, так что некуда торопиться.
В чем вы пытались его расшевелить? В чем был вектор? Продолжение того, что было до этого? Или вы предлагали принципиально иное?
Да, я вам скажу. Потому что тогда уже пошли тенденции, были, то есть формировались уже какие-то интерес-группы, которые хотели за счет государства зарабатывать, и, в принципе, в том числе и чиновники, когда я ему это указывал, он как бы пытался меня немножко охладить. Ну, кроме этого, что основной, все-таки самой главной причиной стало то, что он захотел уйти в тень. И, в принципе, вот это был самый напряженный наш разговор, когда он собрался уходить с поста премьера. Я понимал, что он может уйти из поста, то есть, но он не может оставить власть, потому что другие люди не готовы были взять ответственность за страну. И, в принципе, я ушел за месяц до его ухода, где-то за месяц, потому что уже понимал, что что-то происходит, институционный порядок рушится в стране, а это важно. Через 7 лет я это могу повторить. Основная причина всех бед, которые у нас происходят, это в том, что институционные центры и центры силы, ну, единственные, скажем так, да, они как-то находятся в разных местах. Из-за этого эффективность спадает управление. Почему? Потому что институционные центры не принимают решения и, конечно же, не берут на себя ответственность за те или иные решения. А требовать несколько получается, потому что сам Иванишвили, как мы его нет. Да? Мы имеем модель, законченную модель в Молдове. Чем это все закончилось, мы это видели. Введение Иванишвили, может быть, продержится чуть дольше, но в 21 веке теневой авторитаризм — это просто нонсенс. Да? Это анахронизм, и он держаться долго, конечно, не сможет.
Зал, как вы думаете, насколько долго держался в режиме Иванишвили на той инерции, которую он получил в наследство от Саакашвили? И была ли эта инерция?
Ну вот до сих пор он на ней, в принципе, и держится, можно сказать. То есть Иванишвили, да, и вот у обслуживающей его партии «Грузинская мечта» нет и не было политической программы. Да? То есть они, в принципе, даже вот свою последнюю предвыборную программу, когда избирали нового президента Грузии, основывали на том, что они не национальное движение, как бы, да, то есть они негатив национального движения в прямом, если хотите, в переносном или даже в разных переносных смыслах. Я думаю, что это, кроме всего прочего и кроме других проблем, тоже является одной из основных проблем, потому что, ну, в принципе, это политическая партия, которая не движет страну никуда, да, у них нет ни одной политической идеи. Ни здоровой, ни нездоровой, вообще никакой.
Они же и негативом, собственно говоря, тоже не смогли стать полностью, если я правильно понимаю. Не то, что это там, где было белое, стало черное. Во многом, в общем, там просто, где было белое, стало немножко менее белое.
Стало, скажем, серым, да?
Скажем,
но,
да.
Опять же, мы как бы на уровне метафоры, но, по крайней мере, то, что я имел в виду, что у национальной мечты не было как бы своей идентичности партийной, какой-либо еще, не было политических идей. Гьехухашвили рассказывал, что он общался очень близко с Иванишвили. Может быть, вначале у кого-то были какие-то идеи, но, по крайней мере, как выяснилось, на сегодняшний день этого нет. Да? И вот единственное, что есть, это как бы опять как до сих пор капитализируемая ненависть к национальному движению. Насколько долго это продержится, я не знаю. Я не могу дать такой прогноз, но с каждым разом, на каждых выборах, это будет все труднее.
Не помогает ли Михаил Николаевич Бизинь Григорьевич, скажем, за выступлениями типа того, которое было два дня назад? Что это такое? Ну, личностные изменения внутренние, скажем так, да? Или, в общем, Саакашвили всегда таким был, и это, в общем, просто некое новое его проявление? Или это действительно конспирология, как говорят, что Саакашвили вместе с Бакери собирается так победить Иванишвили хитро?
Вы знаете, на мой взгляд, он всегда был таким. То есть я не вижу никаких изменений. Это был человек, который, политическое животное, можно сказать, которое работает как бы с каким-то политическим инстинктом, но безо всякого всякой ценностной основы, да, то есть то, что Саакашвили, у Саакашвили нету никаких ценностей, да, он просто человек, который хочет власти, хочет заниматься политикой, но вот с кем он будет заниматься, что он будет строить, для него абсолютно не важно, поэтому он может, он в принципе такой классический популизм, как популист, который может принимать любую форму, которая в данный момент нужна, да, сейчас он пытается просто нащупать под население, ту часть населения, ту часть избирателей, которые более консервативно настроены. Я не думаю, что это будет успешно, по крайней мере, у него есть такой огромный фан-клуб, в том числе избирательный, которым все равно, что делает, что говорит Саакашвили, главное, чтобы был Миша. Да? Но, опять же, возвращаясь к вашему вопросу, я думаю, что никаких изменений в нем не произошло, просто тогда он был как бы на той волне и транслировал как бы вот более прогрессивные идеи, а сейчас переключился на другую волну.
Ги, как по-вашему, как нужно относиться к последнему появлению и проявлению Саакашвили?
Нет, ну это тот же самый Саакашвили, конечно же, он меняться не может, он популист, я могу подтвердить. На самом деле он сейчас пытается просто расширить электоральную базу. Если раньше он опирался на либеральное крыло избирателя, понимая, что большая часть сейчас вот такого мобилизационного ресурса, то есть избирателя, который пока не сделал выбор, находится на консервативном фланге, он как-то пытается апеллировать на традиционалистические дела, там даже на религию ударит. Ну, это понятно, да, это чистая технология, но насколько это эффективно, я, если честно, сомневаюсь. Все-таки, ну, это игрок, и, в принципе, он пытается как-то расширить базу, потому что та база, которая у него есть очень мобильный электорат, вот такой крепкий, да, и стабильный, то, конечно же, это закрытая система. Если ее не расширить, прийти во власть, конечно же, будет невозможно. Но вот через вот такие агрессивные выпады он сейчас хочет опять остаться хотя бы вторым полюсом, альтернативным полюсом, полюсом Иванишвили, потому что при нулевом барьере и при пропорциональных выборах он понимает, что политическое поле может размыться очень сильно, и, в принципе, он может ослабить, да, как второй полюс, то есть альтернативный полюс. И сейчас он пытается захватить, то есть он играет на флангах и как-то пытается сохранить вот эту свою позицию, главной альтернативы, хотя бы.
Это и элемент внутривидовой борьбы, не только борьбы против Иванишвили.
Да, да, это не против Иванишвили только. Понимаете, в чем дело? У него сейчас проблема со вторым национальным движением. Вы понимаете, что его партия раскалывалась в свое время, и была создана партия «Европейская Грузия». Ну, там практически, ну, не вся, но почти вся элита его партии ушла в эту партию. И сейчас, исходя из того, что у этих двух партий один и тот же электорат, сейчас, я думаю, он конкурирует не только с Иванишвили, но, кроме того, у него проблема вот чисто вот на этом фланге, и у него большие разборки именно вот с этой партией. И кроме того, ну, Саакашвили как такой более масштабный игрок, и здесь борется, и борется за консервативное крыло избирателя. Это классическая политическая булимия. Ну, булимия, как правило, в политике не оправдывает. Ну, это Саакашвили, здесь никуда не денешься. Да, он действует так, как он может. Он по-другому плавать не умеет.
Вы прослушали «Некруглый стол». Гостями Вадима Дубнова были Гия Хухашвили и Заал Андраникашвили. Тбилиси 21:31 в Сухуми и Цхинвали, 8:30, а это время региональных новостей, которые представит Нана Плиева.
Евросоюз приветствует диалог Грузии с Россией. Об этом заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцел, комментируя встречу министров иностранных дел двух стран Давида Залкаляни и Сергея Лаврова. Цитата. «Существует необходимость диалога, чтобы мы убедились, что позиция Тбилиси будет услышана, и можно будет избежать ситуации, которую в последний период мы видим у административной пограничной линии», отметил Харцел, передает Грузия Онлайн. Что касается вопроса о заявлениях Москвы в связи с расширением НАТО, представитель ЕС отметил, что он является послом Евросоюза и, как правило, не комментируют вопросы, связанные с Североатлантическим альянсом. Президент России Владимир Путин накануне вечером встретился с супругой второго президента Армении Роберта Качаряна Беллой Качарян, сообщает радио Азатутюн. Владимир Путин накануне принял участие в саммите Евразийского экономического союза, который прошел в Ереване. Российский президент провел двусторонние встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Ирана Хасаном Рухани. Роберт Качарян находится под арестом с 25 июня. Он обвиняется в свержении конституционного строя по делу 1 марта, а также в получении взятки в особо крупных размерах. Российские дипломаты навестили подозреваемого в убийстве Зелимхана Хангошвили, гражданина России, вскоре после его задержания в Берлине. Об этом сообщает общественный вещатель со ссылкой на немецкое издание «Шпигель». По данным издания, российские дипломаты навестили подозреваемого Вадима Соколова в берлинском изоляторе. Вскоре после нападения, как пишет издание, встреча прошла без надзора и неизвестно, о чем шла речь. «Шпигель» сообщает, что подобное действие допускается в соответствии с Венской конвенцией. Но, по утверждению издания, такая быстрая и интенсивная реакция с российской стороны является странной. Кроме того, «Шпигель» пишет и о новых подробностях расследования, что на Хангошвили напали с применением пистолета марки «Глок». Огнестрельное оружие было продано в 1986 году из Австрии в Эстонию. Согласно изданию, позднее ствол оружия заменили, чтобы, предположительно, замести следы. По данным «Шпигеля», подозреваемому в убийстве гражданина Грузии сообщники передали пистолет в Варшаве до того, как он отправился в Берлин. Напомним, Зелимхан Хангошвили был убит 23 августа. В центре Берлина. В него стреляли дважды. Вскоре полиция смогла арестовать подозреваемого преступника. Как выяснило следствие, им оказался 49-летний гражданин России. В 2015 году на Хангошвили было совершено неудачное покушение в Тбилиси, после чего он попросил убежище в Германии. По информации Министерства здравоохранения самопровозглашенной Республики Абхазия завезена первая партия противогриппозной вакцины Ультрикс-Форта. Она изготовлена в России, пишет нужная газета. До конца недели ожидается новое поступление, рассказала главный государственный санитарный врач Республики Людмила Скорик. Всего Минздрав заказал 15 тысяч доз трехкомпонентной вакцины против гриппа, сообщает пресс-служба ведомства. Данная вакцина, по информации газеты, рекомендована Всемирной организацией здравоохранения. По словам Скорик, в первую очередь от гриппа необходимо привиться людям, входящим в группу
группу риска. Спасибо. С новостями была Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. О токсичном феномене Михаила Саакашвили рассказала сегодня министр юстиции Тея Целукьяни. Она назвала постыдным его утверждение о том, что по распоряжению лидера грузинской мечты грузинских военных заставляют свидетельствовать против Грузии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Господин Михаил Саакашвили уже давно является токсичным феноменом в развитии нашей страны. Не задумываясь, ответила министр юстиции Тея Целукьяни журналистам на просьбу прокомментировать скандальное заявление третьего президента о ходе расследования Международного уголовного суда августовской войны 2008 года. В интервью телеканалу «Мтавари» на днях, помимо других неожиданных заявлений, Саакашвили сказал, что правительство по распоряжению Бидзины Иванишвили пытается повлиять на ход расследования Гаагского международного суда.
Когда группа следователей приехала в Грузию, с помощью СГБ, денег и специалистов Генштаба шла обработка наших действующих и бывших военных, чтобы они дали такие показания, в которых Грузия была бы уличена в военных преступлениях.
Дали или нет такие показания грузинские военные, ответа на этот вопрос Саакашвили, по его словам, точно не знает. Впрочем, это ему и не кажется важным. Наотрез отказываясь назвать источники и факты, Саакашвили утверждал, что Бидзина Иванишвили проводит в Грузии российские интересы, а Москва, напомнил третий президент, в том числе и во время президентства Медведева, грозила, что посадит Саакашвили. Но дело не в нем.
Главная мишень не я. Здесь речь идет о грузинских военных. Они принимали непосредственное участие в боевых действиях. И вы знаете, что грузинскую сторону обвиняют в применении силы против российских миротворцев.
Это не такое серьезное обвинение, перебил извинившись ведущим товари Ника Гварамия. Он, работавший министром юстиции с января по октябрь 2008-го, напомнил Саакашвили о более тяжком обвинении в ходе боевых действий в Цхинвали. Речь идет о неизбирательном открытии огня против мирного населения. Ника Гварамия был явно озадачен, но так и не добился четких разъяснений от своего бывшего руководителя. После этих заявлений Саакашвили поднялась очередная волна дискуссий в грузинском обществе по поводу того, кто начал войну и кого же осудит МУС. Тема виновности Грузии и Гаагского суда уже не в первый раз становится поводом для спора между грузинской мечтой и нацдвижением. Так было и в ходе президентской гонки, в которой поддерживаемой мечтой Саломе Зурабишвили противостоял Григол Вашадзе от нацдвижения. Оно даже начало кампанию «Мы не выбираем президента-предателя». Саломе Зурабишвили считает преступными действия третьего президента в августе 2008-го. Этого мнения придерживались и власти, защищая Зурабишвили в ноябре 2018-го. Соответствующими обвинениями на Михаила Саакашвили обрушилась тогда и министр юстиции Тея Целукьяни. Поэтому и сегодня ей было нетрудно высказаться о третьем президенте. Этот токсичный феномен заявляет, что якобы нынешняя власть делает все, чтобы какой-нибудь международный суд наказал грузинских солдат. Я хочу ему сказать, что это позорное заявление его, как бывшего главнокомандующего. Хочу ему сказать, что каждый грузинский солдат и каждый, кто служил, знает, что Министерство юстиции и правительство — верная защита грузинских солдат. Министр Целукьяни отметила, что важно дождаться итогов расследования МУС, продолжить сотрудничество с офисом прокурора Фату Бенсуды, чтобы неопровержимыми документами и фактами доказать этническую чистку грузин, а также выявить тех, кто пытал в плену грузинских военных. Министр Целукьяни надеется, что российских чиновников и военных, которые были причастны в этих преступлениях, настигнет ответственность. В Грузии с нетерпением ждут итогов расследования офиса прокурора Международного уголовного суда в Гааге с января 2016 года. Тогда прокурор МУС Фату Бенсуда была уполномочена расследовать вероятные преступления против человечности, совершенные во время российско-грузинской войны в августе 2008-го. Следствие ведется в условиях строгой конфиденциальности, и прокурор Бенсуда, как и представители ее офиса, неоднократно заявляли, что только в случае неопровержимых доказательств будет выдан ордер на арест на подозреваемых в военных преступлениях, которыми могут оказаться как граждане Грузии, так и граждане России и представители представители юго-осетинской стороны. И речь идет не о рядовых гражданах, а о чиновниках и военных, которые отдавали приказы. Поэтому грузинские правозащитники считают все эти заявления и опасения спекуляциями, которые лишь вредят процессу расследования и вселяют недоверие к международному правосудию у беженцев и пострадавших в ходе войны. Об этом говорит и исполнительный директор НПО Justice International Никаджей Иранашвили. Его организация вместе с другими НПО составила несколько тысяч исков грузинских беженцев. Никаджей Иранашвили находится в Гааге и сотрудничает с офисом прокурора МУС. Он ожидает, что уже в будущем году станут известны первые итоги расследования.
С учетом того, что расследование уже на финальном этапе, ожидаем, что расследование даст конкретные итоги. Надо учесть и то, что у прокурора Фату Бенсуда истекают полномочия. В конце будущего года изберут нового прокурора. Это единственное расследование, которое МУС ведет за пределами Африки. Его начала Фату Бенсуда, потому и хочет, чтобы до ее ухода у расследования были результаты. Эти результаты могут означать, что на конкретные лица будут выданы ордера на арест.
Предположил Никаджей Иранашвили в интервью с журналистом грузинской службы «Радио Свободы» Нино Гелашвили. Грузинские правозащитники отмечают, что им неизвестно, какие материалы передала МУС российская сторона. От сотрудничества с Гаагским судом категорически отказались представители де-факто властей Южной Осетии. Тем не менее, офис прокурора рассматривает и иски этнических осетин, проживающих в Цхинвале. Грузинские правозащитники призывают представителей власти и оппозиции не спекулировать на теме расследования Гаагского суда, хотя не исключают, что эту тему политические оппоненты «Грузинская мечта» и «Нацдвижение» обыграют ближе к парламентским выборам в октябре 2020-м, если к тому времени не станут известны первые итоги расследования из Гааги. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Абхазский общественный деятель Нателла Акаба решила покинуть общественную палату самопровозглашенной республики, руководителем которой она была на протяжении 12 лет, с момента ее учреждения. Поводом к этому стала спорная и нескладная ситуация с поздравлением Рауля Хаджимба от имени палаты с переизбранием на второй президентский срок. Впрочем, как рассказала Нателла Акаба нашему сухумскому автору Виталию Шарье, это решение сформировалось в ней еще раньше.
Внимание абхазского общества в последние дни оказалось привлечено к публичному заявлению бессменного руководителя на протяжении 12 лет, то есть 4 составов, Общественной палаты Республики Абхазия Нателлы Акаба о ее уходе из палаты. 27 сентября на сайте президента Абхазии появилось сообщение, что секретарь Общественной палаты Нателла Акаба поздравила Рауля Хаджимба с переизбранием на пост президента Абхазии. Услышав по ТВ информацию о том, что я лично поздравила президента с избранием, я была поражена, поскольку это не было моим личным решением, написала Нателла Акаба на своей странице Facebook. На самом деле некоторые члены Общественной палаты сразу после выборов настаивали на том, что надо поздравить президента, но другие считали, что надо подождать судебного решения, поскольку результаты выборов можно толковать по-разному. Вчера на заседании совета обсуждали этот вопрос и решили обзвонить всех членов ОП и узнать их мнение. Обзвонив, наша референт сообщила, что большинство считают нужным поздравить. Но есть и такие, кто против. Совет ОП решил, что надо поздравить от имени ОП. Но почему это поздравление решили связать лично со мной, я не знаю. Меня это поразило, и я решила покинуть общественную палату. В интернет сообществе и в частных беседах заспорили об этой коллизии. Вскоре в одном из абхазских СМИ появилось интервью с Нателлой Акаба, в котором она говорила, что приняла решение уйти из палаты еще раньше. С просьбой прояснить данную ситуацию и более обстоятельно остановиться на мотивах принятого решения, я и начал свой разговор с Нателлой Нуриевной. Она сказала:
на самом деле, действительно, я приняла уже давно решение, общественное палата завершает свой трехлетний срок работы в конце октября. И в начале ноября уже начинается формирование нового состава. Возможно, он уже и формируется. 13 человек – это президентская квота. И не исключено, что она уже есть. Но я решила еще где-то вот в сентябре, что я не буду больше в общественной палате. И причина этому то, что голос общественной палаты не слышен в последнее время. Если раньше у нас все-таки было какое-то взаимодействие с высшим руководством страны, и они к нам приходили, то в последнее время все изменилось. И еще вот меня совершенно не устраивает, что у нас в общественной палате, вот в этом последнем созыве, такие очень политизированные люди, которые на всех наших заседаниях начинают там какие-то политические дебаты, все кричат друг на друга. И я подумала, зачем мне это все надо, когда все равно от общественной палаты теперь уже никакой пользы нет государству, и тем более на это приходится тратить все-таки время, силы. И, как известно, мы же там работаем на общественных началах, мы не получаем никакой зарплаты.
На мою просьбу уточнить этот момент Наталья Акова сообщила.
Когда Сергей Васильевич создавал общественную палату, и когда меня избрали секретарем, он меня спросил, ну, если хочешь, давай будем тебе и твоим заместителям платить. Я говорю, мне кажется, это неправильно. Вот в России, я специально узнавала, в России не платят ни секретарям, ни заместителям, потому что иначе это будет как-то вот так несправедливо. Люди скажут, а почему вот они получают, а мы не получаем? У нас же там комиссии есть, и председатели комиссии, члены совета.
На мой вопрос, были ли за прошедшие 12 лет периоды, когда работа общественной палаты в большей степени отвечала поставленным перед нею задачам, Акова ответила.
Я считаю, что да. Да, и даже вот до 16 года, когда вот в 16 году был новый состав сформирован, а до 16 года все-таки не было вот такого раскола в общественной палате, и не было таких членов, которые вот там кричали, ну вот от ставили свою точку зрения с такой излишней эмоциональностью, что мне тоже вот очень не нравится. А потом еще, знаете, что вот я помню, что предыдущий состав, когда вот, ну вот помним все события 2014 года, когда вот такое обострение было, нам удавалось, если вы помните, мы устраивали какие-то дискуссии между представителями власти, оппозиции. Тот же Аслан Бжаня приходил, и тот же Рауль Джункович приходил. И получалось как.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем нашу программу. 130 тысяч рублей и 6 месяцев заключения условно. Такое наказание требует прокуратура Ленингорского района самопровозглашенной Республики Южная Осетия для гражданской активистки Тамары Мерекишвили, которую обвиняют в клевете и незаконном получении юго-осетинского паспорта. Сегодня в Цханвале прошло последнее заседание по громкому делу. Судья огласит свой вердикт через 2 недели. Ирина Келихсаева следит за процессом.
Заседание в Цханвальском городском суде длилось почти 4 часа. Сторона обвинения просила еще 4 свидетелей, показания которых наглядно продемонстрировали, как готовилось дело против Тамары Мерекишвили. К примеру, 2 свидетелей, бывшие ныне действующие сотрудники ЖКХ Ленингорского района, искренне недоумевали о причинах их вызова в суд. Они даже не помнили о данных ими 2 года назад показаниях. По их словам, эта история проста. Начальство попросило зайти в кабинет к следователю прокуратуры Давиду Гурциеву. Там ими дали подписать какие-то бумаги. По-русски не говорим, переводчика не было. Что подписывали, не знаем, повторяли они. Мерекишвили обвиняют в том, что она написала для получения местного паспорта отказ от грузинского гражданства у ленингорского нотариуса, после чего пересекала границу с новым удостоверением гражданина Грузии. Ее адвокат Икрамжан Раматов не мог добиться от прокурора объяснений, почему она считает получение паспорта незаконным, если были соблюдены все официальные процедуры, даже оплачена госпошлина, которую сторона обвинения привела в качестве доказательства. Ведь лишать гражданство может только грузинское правительство, а не подписано в Южной Осетии бумага. И таких преступников, в кавычках, которые продолжают жить с 2 документами, по словам самой Мерекишвили, наберется до 1500 из жителей района.
И я не знала, что вместе со мной 80 человек получили паспорт гражданина Южной Осетии. Это из материала дел я узнала. То, что прокуратура Ленингорского района имеет конкретно ко мне неприязнь, ненавидят меня. Из этого видно, что толка в отношении меня у них появилась. появилось предположение, что у меня фальшивый паспорт, и этот паспорт еще где-то я приобрела. Я посмотрела список, большинство людей у нас не проживают. И это легко можно доказать через контрольно-пропускной пункт, где они живут в настоящее время, годы уже. Но из Ленинграда они каждый месяц получают пенсии. Это обозначает, что вот точно эти люди есть граждане Южной Осетии, проживающие на территории Грузии, и в отношении их никому нет вопроса. Вот прямо нас сегодня осушили. Она прямо сейчас заявила, что имеет гражданство Грузии, имеет гражданство Южной Осетии. Что я еще хочу сказать? Я паспорт получила так же, как приблизительно 1500 человек. Они чаще меня въезжают в Грузию. Они имеют недвижимость там. Единственная прописка места жительства для меня – это Республика Южная Осетия, поселок Ленингор. Это легко доказуемо. Я никуда не спешал, нигде не просил после войны помощи.
Самих пострадавших, а это четыре представителя партии «Единая Осетия», которые подали на Миракишвили заявление о клевете, на судебном заседании не было. Зато прокурор зачитал их заявления, в которых они рассказывали о тяжелых моральных последствиях общения активистки с «Эхом Кавказа». Глава регионального отделения партии, главный потерпевший Спартак Дряев, и вовсе заявил о том, что моральные муки довели его до обращения в местную больницу, продолжает Тамара Миракишвили.
Несколько раз был отмечен от прокурора, что моральный ущерб перенес Спартак Дряев, что он попал в больницу и прошел лечение. Дряев Спартак, по показаниям Гигулаевой Людмилы Романовны, Спартак Дряев в больнице, Герстанович, на общих основаниях в качестве пациента дважды обращался в больницу. Первый раз примерно в 2016 году. Второй раз в марте 2017 году. Материал сторонники победителя примеряются хлебным местам, из-за чего все это продолжается, вышел в эфир в апреле, 27 апреля 2017 года. Я не знаю, какие мои слова принесли ущерб, моральную ущерб, что он оказался заранее, чем материал вышел в эфир.
Зачитал прокурор и лингвистическую экспертизу, которую судья признал незаконной. Сделана она была одним из сотрудников Юго-Остинского госуниверситета. Особо впечатлила наблюдателей характеристика жителя Ленингора Тамары Миракишвили, выданная районной милиции. Отзывы соседей отрицательные, постоянно негативно отзываются о властях и руководстве нашей республики, нигде не работает, на что живет, не знаем. Характеристика, подписанная капитаном милиции Джирановым, вызвала улыбку у Миракишвили. По ее словам, на момент дачи показаний соседями в кавычках в многоквартирном доме она проживала одна. Соседей у нее не было, большинство квартир закрыто, а сам дом находится в центре поселка, в месте, которое трудно назвать жилым. Прокурор Алина Чочева, тем не менее, настаивала на признании Миракишвили виновной по всем предъявленным статьям.
Таким образом, я считаю, что инкриминируемая статья части 20.22.1, то есть клевета, подтверждается в полном объеме. Ввиду того, что интернет-сайт, где она сама говорит, это факт, она не отрицает, что это были ее слова и ее голос. Потому что доказывается в полном объеме ее вина, то она получает по клевете. Прошу назначить ей наказание в виде 100 тысяч рублей штрафа. Что касается статьи 124 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение официального документа, представляющего паспорт гражданина». Естественно, речь идет о том, что она ввела в заблуждение представителей органов власти. То есть она незаконно приобрела официальный документ. Ввиду того, что я считаю, что в данном случае по статье 324 Уголовного кодекса у нее тоже подтверждается в полном объеме. И прошу назначить ей наказание в виде 30 тысяч рублей штрафа. Дальше переходим к статье 327, где у нас говорится «Использование заведомо подложного документа». То есть я считаю, что в данном случае по части 327 вина тоже полностью доказана, и прошу назначить наказание в виде 6 месяцев лишения свободы. Данная статья прошу применить статью 73 Уголовного кодекса и считать ее условной.
Адвокат Икрамжан Раматов вместе с подзащитной обратили внимание судьи на неправомочные действия прокуратуры и следствия, которые провели 2 года назад нетерпящие отлагательства обыски в квартире активистки, поводом для которых не могла стать статья о клевете. Ровно такое же недоумение вызвало у адвоката и перечень изъятых предметов из ее дома, в числе которых кастрюли и губная помада. Ожидается, что судья огласит приговор через 2 недели, 16 октября. Ирина Филиксаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На 85-м году жизни скончался грузинский композитор Гия Кончели. Хотя делом его жизни была серьезная симфоническая и камерная музыка, массовый постсоветский слушатель знает его по музыке, написанной им к десяткам фильмов, среди которых «Мимино», «Кин-дза-дза», «Не горюй». Тему продолжит Анастасия Славинская.
Кончели ушел именно тогда, когда листья начали окрашиваться в желтый. В стихотворении Петра Грузинского, положенном на мелодию «Желтых листьев», которую Гия Кончели написал для «Мимино», есть такая фраза: «Желтые листья похожи на тишину». Есть такой очень короткий, порой даже еле заметный миг, который разделяет прозвучавшую музыку с аплодисментами. Это тишина, но тишина не абсолютная, а вобравшая в себя все, отзвучавшая до нее. И к этой растворяющей музыку тишине Гия Кончели, как правило, очень аккуратно подводил слушателя.
Большая часть моих произведений завершается очень тихо. Вот эту тишину я очень ценю.
Говорил Гия Кончели в интервью грузинской службе «Радио Свобода» год назад. Отношение композитора к его киномузыке, вероятно, было не совсем однозначным. С одной стороны, Кончели говорил, что не знает, как бы сложилась его жизнь, если бы не работа над музыкой к фильмам. А с другой, его как будто немного обижало, что большинство людей на постсоветском пространстве видели его творчество только под этим углом.
Я абсолютно не считаю себя популярным, если бы не работал бы с Данелией и с Робертом Стурго, потому что моя основная сфера – это симфоническая и камерная музыка. И в музыкальных кругах в мире меня знают как автора симфонической и камерной музыки. В то время, когда в бывших республиках Советского Союза, а самое главное на моей родине, мою симфоническую и камерную музыку знают, может быть, пару сотен человек. Это я сейчас преувеличиваю.
Говорил Гия Кончели в интервью «Эхо Кавказа», записанном к 80-летнему юбилею композитора. Иногда его киномузыка прокрадывалась в симфоническую. Так было, например, с маленькой Данелиадой. О ней, кстати, речь идет в книге «Тастуемый пьет до дна» режиссера Георгия Данелли, который много работал с Кончели. Как-то скрипач Гидеон Кремер попросил Кончели написать пьесу для симфонического оркестра по мотивам музыки к фильмам «Кин-дза-дза» и «Слезы капали», писал Данелли. Кончели ее написал и внес определенную деталь. Во время исполнения оркестранты произносят «ку» — слово из вымышленного чатлана пацакского языка в фильме «Кин-дза-дза».
Когда оркестр приехал в Москву выступать в консерватории, Гидеон пригласил меня на репетицию. Кончели в Москве не было. И спросил, есть ли у меня какие замечания. Замечаний у меня не было, но я сказал, что не возражаю, если они вспомнят, что у слов есть авторы. И на концерте серьезная женщина объявила: «Айне Клайне Данелиада», музыка Гии Кончели, слова Георгия Данелли. Гидеон указал на меня дирижерской палочкой, я встал и поклонился. Скромно и как бы нехотя. Этому я научился у Гии Кончели на его симфониях. Пьеса прошла с успехом. Гром аплодисментов. Гидеон снова показал на меня палочкой, и я опять скромно и нехотя кланялся. А потом в фойе меня окружили восторженные любители музыки, и я раздавал автографы. Много. Писал: «Желаю счастья, Ку». А какой-то юноша крикнул: «Величайшему композитору 20 века Кончели, ура!» И все его поддержали. Я понял, что меня чествуют, потому что думают, что я Кончели, и ушел домой в плохом настроении.
Писал в своей книге Георгий Данелли, который немного опередил Кончели. Скончался в апреле 2019 года. В интервью «Эхо Кавказа», записанном в 2015 году, Кончели отмечал, что всегда, за какой бы жанр ни брался, он никогда не работал спустя рукава и всегда относился к себе критически.
Я все время сомневаюсь по сей день, потому что никто не знает, что произойдет в будущем. Если в будущем будут находиться исполнители, солисты, дирижеры, которых будет интересовать эта музыка, тогда выяснится, что все мои труды были не напрасны. Но может произойти нечто другое. Все эти партитуры и эти произведения могут вдруг стать принадлежностью библиотечных полок.
В том, что произведения Гии Кончели не осядут на библиотечных полках, нет сомнений у режиссера Роберта Стуро, с которым связана еще одна театральная глава жизни Кончели.
Это большая потеря, потому что действительно для создания лица нового театра Руставели он сыграл очень важную роль. И не будь его все эти мои спектакли, и вообще я сам был бы иным.
Гию Кончели проводят в последний путь из театра Руставели 5 октября. Композитора, ценившего тишину, похоронят в Дедубийском пантеоне. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.